Дмитрий Чайка. Серия «Меня зовут Заратуштра». Книга третья. Львиное логово. Пролог. Прошел год, и персидское царство пользовалось благами мира. Аншан и Сузы медленно, но верно становятся богатейшими городами, куда стекались капиталы купцов. Мечта Макса стать сильными, но бедными, разваливалась на глазах. Все происходило не по плану, и царство стремительно богатело. Крестьяне, у которых от непривычной сытости перестали умирать от голода дети, стремительно заселяли свободные земли. И пророк подумывал внедрить тяжелые плуги и водяные колеса для орошения земель, что сейчас стоят в виде пустошей. Ведь юг Ирана – благодатнейшая земля. Нужна только вода, и он ее даст. Армия готовилась к новой войне, и та была уже не за горами. Ведь земли плодородного полумесяца только кажутся огромными. На самом деле, для двух сверхдержав там слишком мало места. Это понимали все, и царские мастерские день и ночь ковали наконечники для копий и стрел, делали седла и новые доспехи. Кузнецы тысячами ковали подковы и стремена, а искусные мастера с ювелирной точностью собирали новые осадные башни. Страна переваривала новые сатрапии, со свирепой эффективностью вычищая криминальный элемент. Честной работы было полно, и тот, кто не мог заработать себе на жизнь с точки зрения государства, в этой самой жизни не очень-то и нуждался. Недобитые жрецы и заклинатели бежали в ассирийские земли, и там наводили ужас на своих коллег, которые не собирались терять все и сразу в случае победы персов. И Макс, сам того не зная, обрел новых врагов, о которых он до сих пор и не думал. В общем, работы было много, а проблем еще больше. И только дома все было хорошо. Там его ждала ненаглядная Ясмин и дети. Глава первая, где пророк вводит в местный обиход не совсем привычные методы ведения войны. Сузы. В настоящее время Шуш, провинция Хузестан, Иран. Год 693 до Рождества Христова. Месяц Кислиму.
«Зар, ну не хочу я туда больше ездить, они ж дур набитые», ныла любимая жена Макса Ясмин, вернувшись после поездки в царский дворец, где встречалась с невестками, женами родного брата, царя Персии, Аншана, Элама, Кермана и прочее, прочее, прочее.
«Звезда моя, но тебе же нужно с другими женщинами общаться иногда, о своем, о девичьем поболтать», — удивленно ответил пророк.
«Да не о чем с ними болтать», — сверкнула глазами Ясмин. «Все разговоры только о тряпках и украшениях. С ними скучно так, что у меня скулы сводит. Давай ты мне что-нибудь интересное расскажешь про Египет или Индию. Я же слышала, тебе тот толстяк докладывал. А правда, что финикийцы маленьких детей в жертву Баалу приносят? А зачем им такой злой бог? А скоро брат их завоюет, чтобы они такую страсть больше не делали? А правда, что в Египте царь черный, как тот нубиец, что во дворце прислуживает? А правда, что у саков женщины на конях скачут, как мужчины, и из луков стреляют?» Трещала она без умолку. А увидев обреченное лицо мужа, включила убойный аргумент.
«Ну, Зар, ты меня любишь?»
Ясмин, несмотря на то, что уже разменяла 25 и была матерью троих детей, во взрослую тетю так и не превратилась, оставаясь тоненькой симпатичной девчонкой, слегка округлившейся после родов. Все семь царских жен, в полной мере соответствовавшие местным канонам красоты,
имели необъятные кобыльи задницы и арбузные сиськи, а потому с жалостью поглядывали на свою худосочную родственницу. Но муж Ясмин, вкус которого в корне расходился с местными представлениями о прекрасном, находил ее неотразимой. По этой простой причине они оба плевать хотели с вершины храма Мардука на мнение своих толстомясых родственниц. Ясмин так и осталась милой и непосредственной, из-за чего Макс, тогда еще вчерашний раб, влюбился в нее без памяти. Высочайшее положение супруга никак ее не изменило, и все поползновения местного бабья, пытающегося с ней подружиться, вызывали у нее лишь брезгливое отторжение, потому что дурой она вовсе не была. А фальшь чувствовала очень тонко. Сын и две дочери, которых она подарила мужу, росли крепкими и здоровыми, не в последнюю очередь из-за того, что любимый супруг пару раз тупым концом посоха прогнал целителей, пытавшихся лечить их местной аптечной номенклатурой. Лекари и не догадывались, что они всерьез рисковали жизнью, потому что пророк продолжал ежедневные занятия с Ахикаром и легким копьем владел уже вполне прилично. Он даже сам не осознавал, насколько прилично, потому что сравнивал свои навыки с мастерством высочайшего уровня, которым обладал начальник его охраны. Им пришлось переехать в Сузы, оставив родителям поместье в Аншане, где они пережили столько треволнений. Старикам тоже было опасно оставаться в горном кишлаке, да и не по чину уже. А потому и они, и семьи старшего брата и сестер жили сейчас в их старом доме под охраной копьеносцев и лучников. Семья пророка в Сузах придирчиво выбирала себе новое жилище из нескольких конфискованных у опальных вельмож и остановилась на загородном поместье, где в перспективе можно было организовать оборону, как в их прошлом доме. Работы начали незамедлительно, ведь царь не собирался рисковать, и уже вскоре их жилище должно превратиться в довольно серьезную крепость, так чтобы это не сильно бросалось в глаза. Все-таки сплетни о том, что одно из высших лиц государства является трусом, могли сильно ударить по авторитету власти. В общем и целом, Ясмин в семейной жизни была счастлива, потому что муж любил ее и детей, пил умеренно, а в храм Иштар не заглядывал из-за небольших религиозных разногласий, которые закончились торжественным вывешиванием настоятельниц Энту на бронзовом крюке под левым ребром. Ясмин чисто по-человечески тех теток жалела, но семья для нее все-таки была дороже. Слышала она как-то раз жалобы местного сатрапа. У того одна из жен так сильно родила за урожайность ячменя, что из храма Иштар практически не вылезала. Жена пророка, единственная из женщин Сус, научилась читать и писать, вгоняя в оторопь государственных мужей, приходивших в их дом на доклад. А учитывая острый ум и неуемное любопытство, она очень скоро стала выделяться из числа местных дам, которых тут никто из людей-то не держал, считая их частью домашней обстановки. Это же был Восток во всей своей красе, где об эмансипации никто и слыхом не слыхивал. Она читала за поем все, до чего могла дотянуться, от занудных философских трактатов до сказки о непурском бедняке. Она хохотала до слез, когда обманутый крестьянин трижды избил правителя города, а Макс дивился, не ожидая от нее такой прыти в учебе. И каждый день, лично покормив мужа, пришедшего с работы, звучит как знакомо, залезала к нему под бок и требовала все новых и новых рассказов. Их быт обслуживала большая семья потомственных рабов, присланных из Кермана. Люди, никогда не знавшие воли, были вполне довольны своей жизнью, потому что обращение оказалось сносным, питание – отличным, и за все время еще никого не выпороли. Надо сказать, рабы понимали, кому служат, и тот легкий ужас, который они испытывали по отношению к хозяину, резко повышал производственную дисциплину. В доме было убрано, еду готовили вкусную, а на глаза хозяину слуги старались лишний раз не попадаться, от греха подальше. Ну а госпожа крепко держала хозяйство в своем маленьком кулачке, не ослабляя его ни на секунду. Рабы не понимали местное наречие, общаясь с хозяйкой на персидском языке, а учить эламский им было запрещено строго-настрого во избежание подкупа. По настоянию Ясмин с ней тоже занимались, обучая владению коротким кинжалом, которое она носила на поясе, немало удивляя местный бамонт. Кто-то считал это блажью надменной гордячки, кто-то считал, что это идиотский обычай той захудалой дыры, где она родилась. Но все оказалось гораздо проще. Ясмин безумно боялась повторения того, что уже один раз случилось в ее жизни, и хотела иметь хотя бы один шанс сохранить жизнь себе и детям. Один раз — случайность, два — система, и она прекрасно это понимала. Мрачный, заросший до глаз вавилонянин, которого муж привел ей в качестве наставника по самообороне, сначала впал в шок от поставленной задачи, но, будучи качественно простимулирован, взялся за работу со всей возможной ответственностью.
«Госпожа», — говорил ее учитель Сукая, что на акадском значило «уличный пацан». Настоящего его имени никто не знал, а сам, хмурый, худой и жилистый мужичок, был неразговорчив до крайности. Но с Ясмин пришлось сделать исключение, так как он впервые выступал в роли учителя.
«Госпожа, вам не нужна наука боя на кинжалах. Вам нужно просто вывести противника из строя и иметь возможность убежать».
Он правильно понял задачу и интерпретировал ее по-своему.
«Для начала вам нужен небольшой нож, я бы даже сказал, маленький, как игрушка. Он не должен быть богато украшен, чтобы из-за жадности его не отняли сразу. Маленький ножик из черной бронзы, острый как бритва и с хорошим балансом. И поверьте, это очень дорогая вещь для тех, кто разбирается в хорошем оружии. Если нападающий будет воспринимать вас всерьез, то убьют сразу или искалечат. В любом случае, вы не успеете им воспользоваться. Поэтому для начала мы будем учиться плакать и валяться в ногах».
«Что?» — немедленно вскинулась Ясмин. «Да я лучше умру!»
«Вот видите, госпожа, вы и ваши дети уже мертвы из-за вашей гордыни. Вы зачем меня позвали? Если хотите познать то, чему меня учили 20 лет, так делайте, как я говорю. А не хотите? Отправьте назад. Там мне проломят голову булавой, и я больше не буду слушать глупый вздор избалованной бабы».
«Ой!»
Ясмин широко раскрыла глаза и затараторила.
«Голову проломит? За что? Это же только Хутран делает. Он такой серьезный все время. Ты чем на жизнь зарабатываешь, Сукая?»
«Я, госпожа», —
степенно ответил тот.
«За деньги людей убиваю. Но если вам это не нравится, то пожалуйтесь мужу, и вы меня больше не увидите. А если все-таки хотите в будущем спасти детей и свою женскую честь, слушайте меня и делайте то, что я говорю».
И она послушала. Смирив норов, она валялась в ногах, умоляла, обещала делать все, что скажут, приведя в панический ужас рабыню, которая все это непотребство случайно увидела.
«Плохо, госпожа. Вам не поверят. Убийц. Нюх, как у охотничьей собаки. Работаем дальше».
К возмущению Ясмин, которая прибежала рассказать мужу про такое обучение, тот, подумав, заявил, что выдаст Сукае дополнительную премию. Она, возмущенно фыркнув, убежала, но, будучи упрямой беспредельно, продолжила грызть нелегкую науку выживания. Через пару недель Макс принес ей неприметный кинжал размером с ладонь, непривычно темный и невообразимо острый. Вавилонянин внимательно осмотрел его, покачал на пальце, подержал разными хватами и, хмыкнув, одобрил.
«Для маленькой руки сойдет, господин. Что это за бронза? Я такой раньше не видел. И заточка необычная».
«У меня человек со сплавами работает. Будешь опробовать его новые материалы. Если скажешь, что плохо, переделаем».
«Да нет», — покачал головой Суккая. «Отличная вещь. Но этого мало. Если за ней придет настоящий мастер, она этот ножик даже достать не успеет. У нее его просто отберут. Нужно сделать широкий пояс с бронзовыми бляхами и в них спрятать несколько коротких лезвий. Пришлите мастера, я поясню». «И, господин, этот нож выше всяких похвал. Оружейнику мои поздравления».